Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты. Время для университета необычное, но теперь постоянное. Это утро вторника. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Вчера в Новгородском университете начали работу два больших форума. Во-первых, открылась двухдневная школа экономического анализа, а во-вторых, стартовал летний университет Совета государств Балтийского моря. В нем пройдут обучение 21 студент из Беларуси, Германии, Китая и Польши, а также новгородские студенты. Говорить в Новгородской области об истории новгородской земли, ее памятниках, берестяных грамотов, фресковой живописи – дело обычное и, скажем так, давнее. Но вот уже почти 20 лет подряд архивисты, библиотекари, музейщики и исследователи Новгородского университета наше прошлое обсуждают и по документальным источникам. И уже 7 лет в университете проходит международная остеопатическая конференция с участием французских коллег. У нас в стране и, в частности, в регионе мало кто точно может сказать, кто такой врач-остеопат. А здесь об этом рассказывают на примере Парижского института. И рубрика о русском языке рисует сегодня языковую картину мая. А там пенсионный возраст, цены на бензин, инаугурация, грядки, экономический форум на фоне удивительно летней погоды. Об этом и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. Вчера в Новгородском университете начали работу два больших форума. Во-первых, открылась двухдневная школа экономического анализа. Ее организовали Ассоциация независимых центров экономического анализа, Министерство инвестиционной политики области и Новгородский университет при поддержке фонда президентских грантов. Главной целью школы – оказание экспертной помощи региональным исследовательским центрам, развитие аналитических коллективов на основе местных университетов, а также помощь при разработке решений социально-экономических проблем региона. А во-вторых, стартовал летний университет Совета государств Балтийского моря. Он продлится по 11 июня. В летнем университете пройдут обучение 21 студент из Беларуси, Германии, Китая и Польши, а также новгородские студенты. Какие вопросы обсуждают на занятиях, какие задачи стоят перед учащимися летнего университета, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Чуть меньше месяца назад в Новгородском университете во время Международной недели сотрудничества был открыт Центр сотрудничества со странами Северной Европы и Балтии. Следующий шаг – открытие летнего университета. Это международная образовательная программа, на которую приглашены студенты-магистранты из разных стран региона Балтийского моря для обсуждения и изучения проблем и построения межкультурного диалога. В течение недели студенты из 5 стран будут участвовать в дискуссиях, лекциях и семинарах. Желание знания английского языка – вот главные условия для обучения в летнем университете, отметил проректор по международной деятельности Новгородского университета Михаил Песнер.
Летние университеты такого типа вообще достаточно редкое явление. Но вот по линии Министерства иностранных дел, как нам сообщил представитель этого министерства, начальник отдела регионального сотрудничества Алексей Юрьевич Иванов, это вообще второй такой, собственно, прецедент. Первый такой университет по линии МИДа прошел в Петербурге и вот сейчас Новгород. А для нас это, конечно, абсолютно новый опыт. У нас проводились летние школы, проводятся, но обычно это школы русского языка, русской культуры. А сегодня у нас открывается совершенно иного формата университет. Ну, во-первых, другой язык, то есть все занятия будут проходить на английском языке. Это, конечно, потребовало определенной подготовки наших преподавателей, но оказалось, что потенциал такой в Новгу есть. И, в общем-то, мы решили в плане порядка пока эксперимента вот такую программу подготовить и организовать. Но совсем недавно у нас открылся центр сотрудничества со странами Скандинавии и Балтии. И вот управление международных связей совместно с этим центром, собственно говоря, проводит организацию этого университета. Для ребят, этих 21 человек из разных стран, здесь представители Великого Новгорода, большая группа студентов Витебского государственного университета, здесь есть представители Польши, Германии, Китая. Для них подготовлена интересная разнообразная программа. Она не только состоит из занятий, здесь есть экскурсии, культурная программа и даже поездка в Старую Руссу. Поэтому ребят ждет такие насыщенные и интересные дни. И мы надеемся, что это будет способствовать и сплочению самих ребят, обмену межкультурному. Наверное, завяжутся новые контакты, новые дружеские отношения между студентами. И, собственно, это основная цель летнего университета – не только дать какие-то новые знания, но и сплотить ребят, дать им возможность пообщаться, обменяться опытом.
Главная тема, какие вопросы будут подниматься, обсуждаться?
Главная тема – это региональное развитие, но темы будут разные. Мы начинаем нашу работу с темы интернационализации высшего и среднего образования. Это вот первое занятие. Затем будут здесь темы, связанные с межкультурной коммуникацией, диалогом культур, с устойчивым развитием региона, экологией, культурой, историей. То есть очень разнообразный спектр тем. Скучно, наверное, не будет нашим студентам.
Планами на дальнейшее сотрудничество со странами Северной Европы и Балтии поделился исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков. В частности, он отметил, что в течение каждого календарного года планируется проводить встречи, которые будут способствовать развитию социально-экономического диалога стран Северной Европы и Балтии.
Начинающееся мероприятие – это одно из череды событий. Мы замыслили очень большое дело, на мой взгляд. В течение каждого календарного года мы планируем проводить мероприятия, которые будут способствовать развитию социально-экономического диалога стран Северной Европы и Балтии. Совершенно недавно в рамках Международной недели, это состоялось 14 мая, мы открыли центр стран Северной Европы и Балтии. Мы считаем, что апофеозом от череды событий ежегодных будет Международная неделя. Очередную мы запланировали на май 2019 года. Будем стремиться к тому, чтобы в рамках этой недели проходили мероприятия под эгидой Ганзейского союза, где будут рассматриваться вопросы торгово-экономических отношений стран названного региона, где будет проходить дискуссионная площадка такого экспертно-аналитического толка по тому, как развиваться в области социально-экономических отношений нашим странам. Сейчас мы, как апофеоз Международной недели 2019 года, задумали мероприятие, на котором будем рассматривать вопросы преемственности поколений в политической части. Здесь могут быть всякие разные моменты, и мы хотели бы, чтобы эти моменты прояснялись именно на новгородской земле.
В числе 21 студента, кто участвует в летнем университете, и студентка Витебского вуза, будущий психолог Татьяна Антонович.
Нам предложил наш руководитель, с которым я пишу научную работу, то есть подошла по всем параметрам, и вот мы здесь.
Основной английский язык, все-таки психолог, yes. Английский язык, вы еще параллельно учитесь?
Английский язык, мне всегда был интересен английский язык, и да, в этом году летом мы сдавали экзамен по английскому языку, кандидатский. Поэтому.
На ваш взгляд, все-таки какие будут главные проблемы затронуты, и вообще, что вы знаете про Балтийский регион?
В Балтийском регионе у меня живет тетя, я была у нее несколько раз, очень красиво понравилось, Рига, Даугавпилс город. Пока, конечно, с географией, с историей я не очень дружу, поэтому очень интересно здесь побывать, кругозор свой расширить.
Вы первый раз в Великом Новгороде?
Да, первый раз. Что? Мы вчера целый день гуляли с 11 часов и пришли домой тоже, наверное, к 11 вечера. Очень красивый город, особенно центр, где Кремль и пешеходный мост, и вот это просто река волшебная, очень красиво. Первый день вот такими огромными глазами смотришь на все, так все красиво, тем более вчера был праздник какой-то народный. Это очень было красиво. Очень много людей в народных костюмах. То есть, например, у нас бывают тоже праздники, в народных костюмах они выступают, сразу же за сценой переодеваются, и потом они обычные люди. А тут просто они ходят целый день в этих костюмах.
Как вы думаете, вообще для чего нужны вот такие университеты?
Я думаю, для общения с молодежью, да, друг с другом. Одно дело, что мы там в интернете переписываемся непонятно с кем, да, с иностранцами. А другое дело, когда это все вживую, когда можно все обсудить, поговорить.
Говорить в Новгородской области об истории новгородской земли, ее памятниках, берестяных грамотах, фресковой живописи – дело обычное и, скажем так, давнее. Но вот уже почти 20 лет подряд архивисты, библиотекари, музейщики и исследователи Новгородского университета наше прошлое обсуждают и по документальным источникам. Традиционная, уже 18-я по счету конференция «Документальное наследие Новгорода и новгородской земли. Проблемы сохранения и научного использования» прошла на днях в Гуманитарном институте. Слушаем некоторые подробности.
По заместителю председателя правительства Новгородской области, кстати, выпускнице исторического факультета Марине Пантелейчук.
Хотела бы немножко сказать о том, что этот год у нас проходит под эгидой столетия архивной службы Российской Федерации. И нам очень приятно, что следующий год, 2019, у нас будет годом архивной службы Новгородской области. И мы к этому уже начинаем готовиться и приглашаем тоже вас принять участие в подготовке мероприятий.
Разрешите предоставить слово кандидату исторических наук, директору Гуманитарного института НОВГУ имени Ярослава Мудрого, Торопу Елене.
Мы можем сейчас с гордостью сказать о том, что нашему институту, нашему университету удалось выстроить очень важную цепочку. Первое – это подготовка кадров, второе – это практика, и третье – это наука. Потому что наши новгородские архивы укомплектованы прежде всего выпускниками кафедры архивоведения, сейчас кафедры истории России и архивоведения Новгородского университета. Мария Николаевна, я не ошибусь, если скажу, что процентов на 90. Поэтому связь между университетом и архивом, то есть практикой, у нас очень тесная. Наши студенты приходят на практику в архивы, их присматривают. И, собственно говоря, как выражается Наталья Сергеевна, забирают как свежие печеные пирожки. И следующий этап – это научные исследования. И сборник, который сегодня вышел и который был представлен, это уже 18-й, является ярким этому подтверждением. А возможно, это стало прежде всего нашему преподавательскому составу, нашим старейшим сотрудникам. И сегодня здесь присутствует глубоко уважаемая нами Рената Петровна Макейкина. И я от всей души хочу вручить ей благодарственное письмо от нашего института.
Более 30 докладов от представителей архивных служб, библиотек, музеев и Новгородского университета были заявлены на эту конференцию. От общих тем по опыту работы с комплектованием, хранением, учетом документов до конкретных находок, сделанных в архивах. Например, учитель истории лицея-интерната Станислав Шапира по письмам нашей землячки из Крестец оценил, как реагировали студенты в 1940 году на введение платы за обучение. Но об этом мы поговорим в одном из следующих выпусков, а пока такой общий обзор от одного из организаторов конференции, заведующего секцией архивоведения Олега Матвеева.
Олег Владимирович, я должна вас поздравить, наверное, с очередной конференцией, потому что собрать ее ежегодно стоит все-таки, я думаю, трудов. Собрать докладчиков, все это оплатить и так далее.
Да. Спасибо большое. Я согласен, что в наши времена собрать 18-ю конференцию ежегодно действительно трудно. Но так как у нас уже сплоченный коллектив, который работает давно, и практически постоянный состав участников, которые каждый год к нам приходят, приезжают. В общем-то, у нас вот эта система уже отработана.
Говорите, что уже сложился определенный круг участников. Да. Кто эти люди? Откуда они?
У нас в пленарном заседании выступление не только директора Государственного архива Новгородской области Снытко Оксаны Васильевны, да? Ну и Вадима Николаевича Смирнова, директора Новгородского регионального архива, что для нас не совсем обычно. И я бы еще отметил, что заместитель министра культуры нашей Новгородской области Светлана Николаевна Ильина с интересным докладом о взаимодействии с источниками комплектования государственных и муниципальных архивов области, потому что они, по сути, и формируют архивный фонд Российской Федерации. Это наше достояние, да, и мы обязаны его беречь. Вот тому, что мы обязаны его беречь и как беречь, посвящено несколько докладов. И какие новые находки обнаружили наши исследователи, а также работники наших архивов.
Насколько я знаю, вообще более 30 докладов и на пленарном, и на секционных заседаниях.
Да, более 30 докладов.
Неужто можно находить еще что-то новое в наших архивах? Или это бесконечный
такой? Вы знаете, такой, это процесс бесконечный, как процесс на археологическом раскопе. Потому что фонды, которые рассекречиваются, да, попадают в научный оборот, фонды, просто до которых не доходили руки, да, тоже открываются. Бывают счастливые находки,
а как и на,
как на раскопках. Но вот если так схода, то вот у нас по архивам, да, очень интересный доклад по Малаканскому молитвеннику в собрании Новгородского музея-заповедника, потому что там тоже есть архив. И, наверное, вот уже традиционное выступление Валентины Викторовны Рукавишниковой, на этот раз посвященное некрополю собора Рождества Богородицы Новгородского Антониева монастыря. Ну и еще я бы отметил то, что наряду с учеными, такими титулованными архивистами, выступают здесь и школьники. Ну, например, исследовательская деятельность в зале памяти героев гимназии номер 4. Там зал памяти героев есть, да? И директором в этой гимназии моя супруга, да? Там как раз Кремль, макет Кремля, который долгие годы у нас дома хранился. Мы вот его сохранили, вот теперь там гимназия.
И дети там занимаются исследовательской деятельностью.
Дети там занимаются исследовательской деятельностью и готовятся в будущем тоже прийти в нашу профессию.
Ну, надеемся. Скажите, вы на этот раз о чем говорите?
Я с докладом памяти Михаила Михайловича Шумилова, который, в общем-то, был первым, кто эту конференцию сделал. Да,
это был профессор.
Профессор Михаил Михайлович Шумилов, доктор исторических наук.
Он профессор нашего института.
Нашего университета. Ему бы исполнилось 66 лет 26 мая. Он очень рано ушел из жизни, не дожил до 50 лет. Но очень многое сделал. Исследование государственных учреждений Новгородской губернии в 50-е, 80-е годы 19 века. Мы к 60-летию профессора совместно с библиотекой, вот спасибо Татьяне Ивановне Козловой, подготовили, я там ответственный редактор, вот такую книжку «Шумилов Михаил Михайлович, ученый университета». Она уже вышла, понятно, что не при его жизни, но это вот память о нем. Я надеюсь, что наша конференция не закончится на цифре 18, а будет продолжаться, и что мы отметим 20-летнюю юбилейную конференцию.
И некоторые любопытные сообщения с минувшей конференции мы еще дадим в следующих выпусках. Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет» и рассказ о научных встречах. Уже 7 лет подряд в Новгородском университете проходит международная остеопатическая конференция с участием французских коллег. У нас в стране и, в частности, в регионе мало кто точно может сказать, кто такой врач-остеопат. Поэтому главная задача таких конференций – рассказать будущим медикам об остеопатии и перспективах ее дальнейшего развития на примере Парижского института. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
В этом году в Медицинском институте Новгородского университета утвердили новый специалитет. И уже через год здесь начнут готовить остеопатов. Причем студенты смогут получить даже двойной диплом, ведь главными партнерами в подготовке станут французские специалисты. Такими новостями во время открытия конференции поделился директор Института медицинского образования Виктор Вебер.
У нас есть специалитет лечебное дело, там педиатрия, стоматология. А теперь еще и остеопатия. Мы очень рассчитываем, что в рамках уже этого специалитета мы будем вести подготовку остеопатов. В чем еще преимущество есть определенное? Кроме того, что мы здесь можем эту подготовку вести, мы можем вести эту подготовку совместно с нашими французскими коллегами. Это дает возможность получить двойной диплом. То есть диплом наш, причем, чтобы вы понимали, одновременно вы учитесь либо на стоматологическом факультете, либо на лечебном, заканчивая его, параллельно вы заканчиваете еще и подготовку по остеопатии. Кроме того, мы заключили договор о сотрудничестве с Павловским университетом. Это первый Санкт-Петербургский университет имени Павлова. Как раз о совместной подготовке по остеопатии. Вот такой кластер создается. Так что перспективы очень хорошие.
В этом году международная конференция посвящена актуальным вопросам здоровья и качества жизни человека в обычных и неблагоприятных условиях. При различных заболеваниях, в профессиональной деятельности, в разных периодах детства, в пожилом возрасте. Постоянные гости международной конференции – руководители Высшего института остеопатии Парижа. Директор Жюль Вано напомнил, 30 лет назад был открыт институт остеопатии в Париже. Столько же идет подготовка.
Autonome, ça veut dire que on peut consulter un ostéopathe en première intention.
Что значит автономия? Это значит, что проконсультироваться с остеопатом вы можете как с врачом первичного звена. То есть вам не нужно, чтобы вам давал направление терапевт. Что значит ответственность? Это значит, что остеопат прошел настолько серьезную подготовку, что за все процедуры, которые он выполняет, он несет полную и всеобъемлющую ответственность. Компетентность означает, что программа подготовки, опять же, крайне серьезная, всеобъемлющая и действительно полная. И именно на этих трех основных ценностях остеопатии, которые провозгласил еще основатель этой науки Эндрю Тейлор Стил, именно на этих ценностях основывается наше сотрудничество с Институтом остеопатической медицины Санкт-Петербурга, а также с Новгородским университетом Ярослава Мудрого. Это общепризнанные ценности остеопатии, на которых, я надеюсь, будет основываться ее развитие во всем мире.
Очень часто остеопатию путают с мануальной терапией. Говорят о том, что остеопаты вправляют позвонки. Такие методы также присутствуют в этом направлении медицины, но они по-своему воздействуют гораздо мягче, неболезненны. Потому что остеопаты всегда работают в пределах физиологического барьера. Осложнений после остеопатического лечения не бывает, если врач-профессионал. Обратила внимание заведующая кафедрой восстановительной медицины и остеопатии медицинского Новгородского института Ирина Егорова.
Ну и еще менталитет, конечно, людей, потому что когда ты принимаешь таблетку, ты понимаешь лечение, а когда тебе положили руки на твое тело или на твою голову и поделали какие-то микродвижения, да, ты ощущаешь, что тебе стало лучше, легче, у тебя улучшилось настроение, самочувствие, но это непонятно, что происходит. К сожалению, за многие годы мы приучили людей принимать препараты. Но это культура, к сожалению. Вместо того, чтобы ограничить объем питания, мы лучше возьмем ферменты для того, чтобы улучшить пищеварение. Вот, а потом примем слабительное, ну и так далее. Тематика нашей конференции посвящена качеству жизни, и мы говорим именно о качестве жизни с точки зрения физического функционирования, психического функционирования человека, его работоспособности, его умственных способностей. Без остеопатии не обойтись. Это очень мощное профилактическое направление. Нельзя недооценить роль остеопатии в ведении беременности, потому что это предотвращение очень многих проблем у ребенка уже и внутриутробно, то есть это профилактика внутриутробной гипоксии, маточно-плацентарной недостаточности, то есть это процессы вынашивания детей. Соответственно, если организм формируется сильным, то и ребенок потом развивается совсем по-другому, не говоря уже о предотвращении родового травматизма, лечении родовых травм. В спорте без остеопатии не обойтись, да и вообще в обычной жизни, потому что, улучшая микроподвижность организма, функцию нарваться кровообращения, мы улучшаем жизнеспособность и возможность организма к адаптации и приспособлению, то есть улучшаем состояние нейровегетативной системы, что крайне важно в интенсивности нашей жизни, стрессовых ситуаций, которые просто вот чем дальше, тем больше.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Мы в начале месяца, как всегда, пытаемся представить себе языковой пейзаж ушедшего на этот раз мая. Ну, кажется, майский пейзаж, он просто задан его календарем, да? И мы его знаем. 1 мая, 9 мая и так далее. Ну, действительно, прошел 1 мая, День Победы, с теперь уже обязательным бессмертным полком. Ну, и, как мне кажется, все больше маскарада в этом празднике, что смущает многих, и меня в том числе. 25-го последний звонок, нарядные школьники в городе, 28-го у них начинается ЕГЭ, и все говорят и думают об этом. Но кроме того, кроме вот этих календарных, так сказать, черт пейзажа, много говорили и писали в этом месяце о пенсиях, пенсионном возрасте и ценах на бензин. Именно на бензин, да. Но это, можно сказать, наши вечные темы, переходят из месяца в месяц. Вот. А благодаря, на удивление, хорошей погоде, которая запомнится этот май, как лучший из маев, как или маев, не знаю, пишут в сетях, говорили о грядках. Кто куда, мы на грядке, так называлась одна статья вот в конце месяца. Кстати, погода была такая хорошая, что возникло опасение, не закончатся ли ее запасы и не выпадет ли снег в июне. Но снег не снег, а мороз в ночь на первое все-таки случился, хотя и не в Новгороде, но в некоторой части области. Значителен политический вклад в языковой пейзаж. Ну, 7 мая – инаугурация, 4-е. Четвертая инаугурация Путина. Значит, ну, кстати, до этого он нам не царь прокатилась по стране, о которой не так много говорили, да? А об инаугурации и инаугурационной речи все-таки писали много. Больше анализировали церемонию. Она была не такой безлюдной, кстати, как предыдущая. И специально волонтеры были приведены вообще в Кремль, чтобы было общение с людьми. Вот и отличие, да? Ну и что интересно в речи, что больше говорилось о том, что люди должны лучше жить. Это интересно. Выделили призыв Путина отвергнуть, цитирую, «дремучее охранительство» и бюрократическую мертвечину. Очень многообещающе. Сразу после этого стали говорить и писать о старом новом правительстве, которым, значит, пересадки вместо перемен, так сказал один из журналистов. И еще обсуждали то, что из этого следует, кстати, что новая номенклатура сложилась, и она только, значит, перемещается из одной позиции в другую. Обновления никто не заметил. И старые фамилии. Затем Петербургский экономический форум, где тоже центральный персонаж Путин, все его ждали, он был во второй день, и в этот раз еще Макрон со своей женой, как у нас говорят, возрастной женой Брижит. Ой, о нем так много говорили, как-то комически, а теперь встречались с большой помпой в Константиновском дворце, и снова букет для первой леди, да, как и Ангеле Меркель, о нем говорили, об этом букете еще больше. Немецкие газеты писали, что этим букетом унизили вообще Меркель, да. Но у нас меняются, значит, представления о том, как надо относиться к даме. Ну и снова Сирия не уходит из нашего политического и языкового пейзажа. И снова гибнут наши люди, 4 военных советника погибли на этот раз. К искусству, если обратиться, искусство – это буря эмоций, преувеличенных, как мне всегда кажется, евровидении. И вот этот провал, Юлии Самойловой, провал, позор, просто вообще, хотя почему, не знаю, десятки стран не входят в финал и не объявляют ни траура, ни позора, ну, это обязательно, это тоже, кстати, уже майское такое, делая разные эмоциональные всплески, его надо вставить уже в календарь мая. Но искусство вдруг выдвинуло в наш пейзаж слово «вандализм». Какое-то далекое, как будто бы. Вот оно, 25 числа в Третьяковской галерее 37-летний мужчина повредил знаменитую картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван», да, там 16 ноября 1581 года. Ну и этот вандал свою вину признал, а объяснил, что набросился на картину, потому что она является ложью. Царь, мол, наш, приобщен к крику святых. Отчего журналисты решили, что он не отличает Ивана Грозного от Николая II, но это вот ничего не помешало ему. Ну и, наконец, даты, мая даты, к которым мы относимся так всегда серьезно и внимательно. 5 мая исполнилось 200 лет Карлу Марксу. Как мы его всегда называли, основоположник, не уточняя чего. Конечно, все материалы о Марксе были дискуссионные такие. Что же марксизм уже изжил себя, или у него еще есть будущее? Говорят, есть будущее. По «Капиталу» ставят оперы. Оперы по «Капиталу». Да, спектакли. И, в общем, он в некоторой моде вошел в моду после кризиса 2008 года. Вот интересно, это... Ну, конечно... Сами эти дискуссии очень интересны, но лет 35-40 назад в нашей голове был только лозунг «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Я никуда не смотрела, помню его, да? Что еще там было в нашей голове? Значит, бытие определяет сознание, что оказалось не совсем так. Средства производства, товар, деньги, товар, трудовая стоимость. Ну, в общем, все это не бесспорно сейчас. И сама фигура Маркса как-то дезавуируется, например. Там говорят, что хотя у него большая борода, он выглядит как гигант на всяких скульптурных. Сам он был такой коротышка, вообще толстячок, не очень привлекательной наружности. Ну и семьянин был плохой, как выясняется сейчас. 18 мая исполнилось 150 лет со дня рождения Николая II. И новые споры о том, какой была бы Россия, не случись отречения, не случись того сего. Это, по-моему, любимый жанр в таком сослагательном наклонении рассуждать. Ну, не могу сказать о скромном, так сказать, но значительном для нас юбилее 30 лет возрождения памяти Кирилла и Мефодия, который мы отметили. Кирилл и Мефодий, как известно, в IX веке создали свой первый литературный язык славян для вот, служения в храме. Но это произошло в Великом Моравском княжестве. Это Чехия и Словакия примерно сегодняшние. Там их тоже почитают. Братья были канонизированы. Их всегда почитают в церкви 17 февраля Кирилла, 6 апреля Мефодия. А традиция их общей памяти сложилась через 1000 лет после того, как они это свое великое дело произвели. И, значит, в середине, можно сказать, во второй половине 19 века. Но понятно, что в начале 20 века это все прекратилось вместе со всеми другими церковными праздниками и обычаями. И вот еще через 100 лет, когда стали отмечать 1100 лет, значит, кончины Кирилла, Мефодия и вот этого их дела, в Европе возобновился этот праздник, а у нас в стране только в 1988 году он стал первым и, кажется, единственным церковно-государственным праздником, которому вот и 30 лет. Но мы с особенным трепетом отмечаем эту дату, потому что этот первый церковно-государственный праздник прошел в Новгороде. И Новгород стал знаменит, так-то он не очень был знаменит, на весь Советский Союз. И, значит, там говорили о том, что нельзя разрушать прошлое. Вот это главная мысль. Сейчас нам кажется довольно очевидной. Ну и этот скромный юбилей, он в окружении таких дат мы исполняем. Делу Кирилла и Мефодия исполнилось 1155 лет. Вот так, 11 веков и еще 55 лет, да? И еще в этом году, позже, конечно, летом, обычного июля, это отмечают 1030 лет крещения Руси. Вот это больше 100 лет, которые разделяют эти даты. А именно благодаря крещению мы и получили вот это сокровище, которое изобрели. Ну, еще скажу про очень маленькую дату. 6-й раз мы проводим диктант. И, значит, приходят люди в библиотеку областную, которые соглашаются с нами, что лучший способ отметить эту дату – это написать кириллическим, значит, письмом какой-то текст. Мы пишем общий текст вот как раз об этом самом возрождении. Спасибо всем, кто присоединяется к нам. Таких людей по всей области больше 400 нашлось. Это очень приятно. Ну, вот так примерно такие исторические штрихи и завершают наш языковой пейзаж мая.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 5 июня, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!